Теперь в современном обществе, во всем Советском Союзе, или хотя бы там, где большинство населения православное, то возникает картина очень сложная и, я бы сказал, малоотрадная. Потому что в населении, в разных слоях населения, есть глубокая, постоянно растущая потребность духовных ценностей, потребность в поиске осмысления смутной веры, которая, в общем, распространена среди основной массы населения. Нельзя сказать, что у нас воцарился атеизм. У нас воцарилось глубочайшее религиозное невежество или язычество. Вот. А стремление к чему-то высшему, стремление к каким-то духовным вещам, оно осталось. Ответ на это стремление дает церковь. Потому что церковь является инструментом Христа, инструментом христианства. Она обязана проповедовать то, что Христос нам дает. Она должна продолжать его жизнь на земле. Проповедь, служение и воплощение через таинство. То есть ее присутствие должно быть присутствием Христа в мире. Если мы положим руку на сердце и спросим, является ли присутствие христиан подобным присутствию Христа в мире, то ответ будет, конечно, отрицательный. Я отлично понимаю, что в порыве апологетического рвения многие из нас готовы, особенно неофиты, готовы говорить о неверующих в черных тонах, а слово «верующий» считать эквивалентом света. Но это схема упрощенная, которая употребляется в основном только вот в горячей полемике. Это психология такая, боевая. Черный-белый, наши и ихние. Те все плохие, эти все хорошие. Вот. Но я думаю, что нам надо посмотреть глубже сейчас и серьезней. И суметь признаться в том, что на запросы, которые и существуют в обществе, церковь, то есть мы христиане, не отвечаем в достаточной мере. Вот по тем линиям, по которым я уже сказал. Проповедь, свидетельство жизненное и присутствие. Пожалуй, единственное, что в какой-то степени есть, это присутствие. То есть, в общем, Евхаристия не потеряна, хотя и между верующим и таинством очень много преград поставлено и сложилось исторически. Даже те замечательные, помогающие человеку эстетические обрядовые формы, которые обрекают богоприсутствие, а ведь обряд, искусство издавна, даже с Ветхого Завета, были неотъемлемой частью богоявления человека. Все свое умение, талант, всю свою любовь к красоте вкладывал именно в эти вещи. Даже и это находится на уровне, мягко сказать, ниже среднего. Потому что если мы обойдем московские храмы, мы увидим церкви, расписанные халтурщиками по французским или немецким картинкам конца прошлого века, с разнобоем икон, где безумительные, так сказать, древние иконы висят рядом с совершенно невозможными изображениями. Храмы, если они снаружи, сейчас стали постепенно уже как-то приводиться в порядок. Внутри многие из них выглядят плохо. Чем богослужение, пение, все это оставляет желать лучшего. Лишь в единичных храмах, в Лавре, там еще кое-где, мы можем видеть и слышать богослужение, пение в какой-то своей церковно-эстетической оболочки. Вот. Кроме того, всевозможные такие бытовые обычаи, которые у нас вкрались в церковную жизнь, разрушают эстетику церкви. Я не буду их сейчас перечислять, их все знают достаточно хорошо. Их видно, войдите в любой храм, и эти штуки сразу бросаются человеку свежему в глаза и мешают ему. Вопрос, как это получилось, как дошли мы до жизни такой? Это, в общем-то, положение, свойственное всему Востоку. Всему восточному христианству свойственно такое уничиженное состояние церковной жизни. Конечно, многие говорят, что вот это уничижение церкви есть как бы уничижение Христа. Вот она является в таком виде. Бесспорно, это справедливо с какой-то точки зрения. Там, где церковь страдает, или там, где церковь, то есть христиане, несут на себе бремя тяжких обстоятельств, там уничиженный Христос. Если преподобный Сергий служил на деревянных сосудах, одевался в облачения, которые были из рогожи, то это был уничиженный Христос. А там, где храмы, которые могли бы быть действительно святилищем церковной красоты, превращаются в какие-то размалеванные, не знаю, как все это назвать. Причем это не дикость, ведь существуют архиереи, благочинные, существуют какие-то понятия, книги, какие-то традиции, что-то есть. То тогда это же не уничиженный Христос, а тогда это просто беспечность, равнодушие. Ну, в общем, понятно, откуда это все проистекает. Вот. И здесь мы не имеем права говорить об уничижении Христа, а имеем право говорить о том, что мы унижаем свою веру. Об унижении нами нашей веры в ее внешних проявлениях. И это в сердце восточно-христианского мира. Я никогда не был в Иерусалиме, но я слушал много рассказов от лиц, которые там побывали. Смотрел множество кадров, фотографий. Читал много книг об этом. Вот. И нигде это позорное совершенно для христианства уничижение не явлено так, как в самом Израиле. Как бы оттуда начинается этот скорбный путь церкви. Вот. Самая величайшая святыня христианства, это гроб Господень, вот. Мрачный, я бы сказал, даже безобразный храм, который стоит над ним, безобразная кувуклия, которая стоит над гробом Господним, да какие-нибудь дворцы для аристократов, дома архиереев выглядели изящнее, чем эти грубые провинциальные претензии на какой-то псевдостиль. И тут есть некоторый урок, потому что даже когда уже в новое время стали строить храмы, тоже не удавались. На Назарете построили прекрасный храм, новейший, в честь воплощения, тоже получился неудачный. Вот. Очевидно, Восток, как место зарождения нашей церкви, зеркало состояния христианства. И нигде так не бушуют страсти разделения, как у гроба Господня. Как будто какой-то демон там заставляет христиан сталкиваться друг с другом. Являя мусульманам, иудеям и неверующим позорнейшую картину взаимной грызни. Вот в этих картинах и в том, что потом происходило в христианском мире, ответ на вопрос, который часто тревожит совесть христиан, православных, католиков, баптистов, протестантов, других. Почему Господь не дает церкви путей более легких? Почему так мало успеха она имеет на протяжении столетий. Я, конечно, не сказал бы так радикально, что нам имеет мало успеха. Я думаю, что Царство Божие совершает свое шествие по-прежнему. Но измена закону Божию никогда не была безнаказанной. Всегда была некая немезида в отступничестве. И не надо думать, что это устаревшие идеи Ветхого Завета. Вспомним слова Христовы о Иерусалиме, когда он говорил: «Если бы ты знал о части посещения твоего, если бы Содом и Гоморра покаялись, то стояли бы до сих пор». Это говорит Христос. То есть он связывает судьбы народов, городов, цивилизаций с их духовным и нравственным состоянием. И падение Византии, Александрии, Российской империи, падение многих других христианских центров есть не только мученичество христиан, но есть указание перст Божий, указание на то, что путь был ложным, что в этом пути было больше зла, чем добра, иначе бы Господь сохранил эти очаги. Это я все говорю издалека, но цель у меня все та же. Ответить на вопрос, как дошли мы здесь. Россия является частью Восточной Церкви. Она приняла с Востока христианство, несет в себе все положительные и отрицательные стороны этой формы исповедания Евангелия. Когда пали древние апостольские центры, то Россия как раз оказалась одним из наиболее серьезных оплотов православия. И даже теперь по количеству православных в мире она все равно стоит на первом месте. Что же происходило в русской церкви? Как получилось, что эта страна стала первой страной массового атеизма? Быть может, я повторю то, что уже всем известно, но еще раз могу напомнить, что принятие христианства на Руси, которое произошло 1000 лет назад, было принятием целого комплекса, целой цивилизации. Киевские князья, приняв христианство, вместе с ним приняли всю византийскую традицию, вместе с греческим языком, иконой, литургией и многим другим. Мы знаем, что в Киевской Руси все иконы подписывались по-гречески. Духовенство было греками по происхождению. Церковь русская была частью, так сказать, экзархатом, филиалом греческой церкви. И принеся в Киев цивилизацию, христианство вначале оказалось исключительно действенным, потому что в мир племен, создавших этот народ, пришли новые нравственные ценности, новый тип духовной жизни, который мог, конечно, лишь постепенно овладеть народом. Но вместо того, чтобы продолжать христианизации для нее нужно десятки поколений. Не просто покрестить и на место капища поставить церковь, чтобы люди остались теми же язычниками. Христианизация – долгий процесс, очень долгий. И здесь церковь должна была выступать. То есть в данном случае я сейчас говорю уже церковь как христианская иерархия, как учащая западной терминологии, учащая церковь, должна была выступать как непрестанный воспитатель нации. Делала она это? Бесспорно делала. Если мы посмотрим работы Соловьева, Ключевского и многих других, мы увидим, как много для просвещения Руси, особенно в киевский период, сделала иерархия, особенно монастыри. Но потом, как вы знаете, татарский иго и возвышение Московского царства многое изменило. представители иерархии, духовенства, монашества, понимая, что сейчас самое важное для страны объединиться, создать национальный очаг и освободиться от иго, этому патриотическому и благородному долгу дало очень много сил. Митрополит Алексей, конечно, трудился и над просвещением народа, переводил Новый Завет и так далее. Но, в общем, это был период серьезного одичания. Надо было миссионерствовать заново. Но этого не делали. В основном усилие иерархии заключалось в поддержке московского князя. Может быть, так сказать, по-человечески рассуждая, эта патриотическая работа, она бы себя оправдала и в духовном смысле, если бы возникшая в результате этих усилий церкви и других общественных сил монархия сумела бы оценить и воздать должное церкви и христианству. Между тем, монархия восприняла христианство как просто одно из орудий для своего правления, одно из средств поддержки своей власти. И когда патриарх Филарет поставил своего сына на престол, то сын его мог еще как-то слушаться, потому что он был его родной сын. А следующий царь уже не хотел слушать критики патриарха. Патриарха Никона. Патриарх Никон был человеком суровым и страстным, и в чем-то, так сказать, там заблуждался. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что он не хотел допустить, чтобы церковь превратилась в инструмент государственной власти. Его обвиняются в папизме и так далее. Все это уже история. Но важно то, что Алексей Михайлович, не изложив патриарха, добился того, что церковь стала инструментом государственной власти. И этот процесс был завершен, как вы знаете все хорошо, Петром Первым. С этих пор в русской церкви произошли чудовищные перемены. Официально, на бумаге, за подписью, так сказать, высшего духовенства, за главой церкви была призвана императрица. То есть император всякий, Екатерина. Царь, так сказать, стал как бы священным лицом, который мог запрещать и разрешать соборы. То есть все уродства так называемого Константиновского периода здесь уже в 18, 19 и даже в 20 веке расцветали махровым цветом, карикатуре церковь, душа ее, и превращая в послушное орудие государства. Все талантливые иерархи убирались. Либо отправлялись в далекую провинцию. Херсонес был ссылкой для Иннокентия Херсонского, Дмитрия Херсонского, Никанора Херсонского, талантливых архиереев. Только те, которые с крестом в руке благословляли крепостное право, и величали монархию, те, которые настаивали на том, чтобы имя Божие писалось большой буквы, а имя царя по богослужебных книгам писалось все большими буквами. Вот те и оставались на месте. А духовенство, иерархия, была глубоко дискредитирована в глазах общества образованного. Образованное общество имело свои изъяны, но нам сейчас интересно посмотреть на собственные изъяны. Живые силы в русской церкви были постоянно. Об этом говорят сонмы святых, подвижников, богословов, проповедников, писателей. Но должен признаться, что жизнь их всех была исключительно трудной. Когда мы говорим Оптина пусты. Мы всегда опускаем, что оптинские старцы были гонимы от архиереев. Высылались оттуда, считались с людьми, стоящими в прелести, чудаками. Мы знаем, что лучшие религиозные философы и писатели запрещались в XIX веке к публикованию. Возьмем Хомяков, Переонтип, вот Соловьев, все одинаково, Чадаев, все запрещались. И кого бы мы ни взяли, правого или левого, Леонтьева или того же Чадаева, все они были как бы оппозиции, все они были неугодны, потому что имели собственные мнения, имели собственные мысли. Теперь спрашивается, вот такая церковь, которую, надо сказать, вовсе не злорадно, мы должны понимать, изображал Перов на своих картинах, потому что он был все-таки православным человеком. Он это изображал, потому что ему это было тошно смотреть. Такая церковь не могла ни свидетельствовать, ни по-настоящему проповедовать. Проповедничество в русской церкви стало возрождаться только в конце XIX века. В середине XIX века при Филарете проповедовали только епископы. Священники поголовно молчали во всей миллионной стране. Это значит, что народ не слышал Слова Божие. Народ, который был в большинстве своем неграмотный, даже устного не слышал. Социальная роль церкви все время ограничивалась. Духовенство находилось в таком бедном состоянии, что иногда в деревнях стояли священники на улице с бедняками, многодетные, обделенные кусочками там земли, жалкими. Они задыхались под гнетом своих благочинных консисторий. Вот. Достаточно прочесть вот книги Лескова, «Соборяне», например, роман, который показывает картину очень ярко. Ну, после демократических реформ, после 60-х годов XIX века, начинается некоторое возрождение, которое шло с трудом. И в 20 веке появились уже активные деятели, в частности, во главе синода, митрополит Антоний Ватковский. Вот. Люди, которые хотели бороться за независимость церкви. Независимость церкви, кстати, проявлялась в том, чтобы ее перестать делать ее государственной. Многие говорили о том, что освободить церковь от опеку. От опеки. Владимир Соловьев доказывал, что насильственное православие – это самый худший враг его. Когда от людей требовали при принятии на работу справки о причастии, когда гнали самым чудовищным образом старообрядцев, когда, в общем, использовали церковь в совершенно посторонних целях, что могло быть это похоже на это свидетельство? И вполне понятно, почему в России так бурно развелось сектантство. И как оно вспыхнуло за какие-нибудь короткие там 15 лет, с 905 по 17, оно расплодилось необычайной быстротой. В общем, самые разнообразные толки были. И это был грозный такой призрак стоял перед Россией. Все стать сектантскими. В известном романе Андрея Белого «Серебряный голубь» это как бы символически дается. Там интеллигент, который ищет правду, и там попадает к сектантам. А перед этим дается картина такой провинциальной церкви, значит, священник, который там мух ловит. В общем, все это одно вытекает из другого. Когда обрушилась катастрофа на русскую церковь, то в значительной степени, хотя мы сейчас не любим этого говорить, в значительной степени это была такая же немезида, как войска Магомета II под стенами Константинополя. И Карловацкий собор показывает, насколько не готово было высшее духовенство к этим переменам. Веками связанные с хомутом государственной власти старой, не хотели с ней расставаться. И поэтому по отношению к новой власти занимали позицию самую бессмысленную. Или какого-то совершенно нелепого, не идеологического отрицания, или попытки превратить ее в такого же хозяина, как была царская власть. Смотри обновленцы, а потом их преемники. Вот. Я специально говорил сейчас только о теневых сторонах. Потому что только они могут нас побудить как-то задуматься, а не заниматься восторгами ностальгическими о старине. Хорошего о самих себе сказано очень много. А нам говорится как раз о том, что надо уметь каяться и видеть прошлое. Каяться друг за друга. Если бы это была только история, все выглядело совершенно иначе. Трудно нам сейчас каяться за древних людей, которые жили много тысяч лет тому назад. Никто не чувствует себя причастным к вине какого-нибудь египетского фараона или даже Иисуса Навина. Все это безмерно далеко. И даже не хронологически далеко, а далеко религиозно, нравственно, человечески. Между тем, то, что происходило в начале 20 века, 19, 18, это пока еще та самая цивилизация, в которой мы живем и сегодня. Пока еще для нас живыми являются писатели, которые писали тогда, художники, которые работали тогда, идеи философские, политические, которые работали тогда. Все соотношения сил, которые сейчас мы имеем в России, уже были тогда в зачатке. Недаром Салтыков-Щедрин так все здорово предсказал о будущем. Он видел все это уже тогда. Значит, вопрос, который один современный выдающийся писатель задал церковному журналисту однажды. Как случилось, что Россия столь православная страна, стала страной массового атеизма? Я могу ответить следующим образом, что церковь не выполняла в ней той роли, которую ей Господь дал. Проповедь, свидетельство, присутствие. И теперь, если мы будем говорить о будущем, то что ожидает от нас Господь в оставшееся время? Чтобы мы, то есть церковь, чтобы мы обратили внимание сейчас именно на эти моменты. Проповедь. Это значит, что мы должны найти общий язык с людьми нашего времени, не отождествляясь с ними полностью и не отгораживаясь от них стеной архаики. Это значит, что мы должны поставить заново, как бы свежо, как бы открывая это впервые, все те вопросы, которые ставит перед нами Евангелие. Свидетельство – это значит, что мы должны решить, мы еще не решили, жизненную задачу, свою позицию в жизни, свое место в жизни, но не в обычном смысле слова, а, так сказать, свое отношение ко всем жизненным проблемам. И, наконец, чтобы мы все время учились молитве, и чтобы углубляли опыт таинств в себе, чтобы наше свидетельство было не свидетельство об идеологии, а свидетельство о живом присутствии Бога в нас. К этим трем пунктам, я думаю, можно вполне свести задачи будущего. Конечно, могут спросить разные люди. Одни могут спросить, а что, если... как должна реагировать церковь на общественные явления нашей жизни и так далее. Могу сказать только одно, что вовсе не это требуется от нас. Специально. От нас требуются только те три пункта. Заметим, что хотя вот древние пророки часто говорили о политических событиях своего времени, Христос о них никогда не говорил. Он говорил о том, что относится ко всем временам. И вот мы должны быть одновременно вписаны в наше время и быть ему не принадлежащими. Если нас спрашивают, а что же вы сделаете для общества современного? Скажет это конформист и диссидент, скажет это активный человек или беглец, мы всем им ответим одинаково, что если мы будем свидетельствовать Христа, о Христе, о Евангелии, если мы будем жить в Его Духе, то в какой-то степени будем участвовать в том, что Он задумал. А Он задумал никогда не покидать эту землю. Он это осуществляет и без человека, но Он хочет, чтобы это осуществлялось и при помощи человека. Значит, мы будем действовать вместе с Ним. А следовательно, этим самым будет исполняться и все остальное. Каждое общество от этого будет получать только добро. Наш вопрос о сектантском положении. Дело в том, что я имел в виду сектантство не в том смысле, в каком это понимают баптисты или современные пятидесятники. Я думаю, что наиболее здоровому, центральному, так сказать, стволу баптизма и пятидесятничества сектантская психология чужда. В общем, все-таки все они чувствуют себя не сектой, а церковью, и как-то к этому, по крайней мере, стремятся. Российские же секты, Скопцов, Хлыстов, они очень сильно уклонялись от христианства. Одна из распространеннейших и быстро, так сказать, приобретающих успех сект была секта Христов или Хлыстов. Христы считали, что Мессия воплощает чуть не в каждом поколении. Вот, их вожди выступали как воплощение Христа, их жены, конечно, воплощение Богородицы и так далее. Ну, у них были экстатические родения. Я вопросом этим не занимался, но думаю, что такого рода феномен, он связан с какой-то очень азиатской традицией. Это скорее напоминает что-то индийское. И экстатические родения, и идеи о перевоплощении Христа в людях. Скопцы, бегуны, вообще всякие странные такие секты, их в школьном богословии называют огольно все мистические секты. Так вот, когда я говорил о движении сект, это мистическое сектантство. И, в общем, если сектантство это рассматривать с точки зрения Евангелия, оно все-таки есть какое-то уклонение от него, довольно серьезное. Вот, даже не уклонение там, от церкви, от православной, от католической, это уклонение от Евангелия, куда-то в какую-то другую сторону, в какой-то другой совершенно опыт. Вот. Я бы даже сказал, почти языческий опыт. Вот. Стихийный опыт такой. Вот. Так что таким образом. На чем он держится теперь? Теперь он держится, в общем-то, на какой-то духовной непросветленности. Потому что тогда у сектантов были свои вожди, они какие-то создавали какие-то свои учения, писания. Кстати, это все разобрано, опубликовано. Борис Бруевич, секретарь Ленина, он все это собирал, и было до революции опубликовано много томов. Вот. А теперь уже таких вождей нет, и все это, конечно же, выглядит теперь гротескным таким. А в начале революции для сектантов издавали специально, большевики издавали газеты для них и говорили, что им будет дана полная свобода. Вот. Но сейчас эта мистическая струя подспудная, она, боюсь, она играет отрицательную роль по-прежнему. Она и в православии вносит какую-то мутную такую линию. Ну, вопрос о том, Россия и православие. Тождественной, значит, является ли русская церковь православной церкви. Ну, конечно, статистически это, безусловно, так. Конечно, всегда подавляющее, практически подавляющее большинство верующих русских было православными. В эти традиции выросли они в течение многих поколений, вот почти уже тысячи лет. Второе, вся христианская цивилизация России, включая ее духовную литературу, светскую литературу, искусство, зодчество, церковное искусство, даже светское искусство. В общем, все то, быт, праздники, так сказать, ну, церковный календарь, все это связано с православием. Возникновение протестантского русла в России связано с определенной такой денационализацией. Когда были утрачены национальные какие-то корни. Или, по крайней мере, они ослабели. Сейчас, ввиду общей денационализации мира, то есть, когда национальные традиции всюду расшатаны сильно, урбанизацией, вот, хаосом этим, это во всем мире так, необходимость в протестантской форме христианства, очевидно, возрастает. То есть появляется количественно больше людей, которым ближе уже такая форма. Я сейчас не говорю там хорошо или плохо, я просто говорю объективно, что многие люди уже полностью, причем это тысячи людей, может быть и миллион людей, которые почти полностью потеряли связь с национальной традицией. Вот. Таким людям, так сказать, уже почти ничего не говорит вот церковная старина, которая вдохновляет других. И им поэтому гораздо проще принять христианство в такой протестантско-баптистской форме. Ну, это просто вот факт. Факт. Я рассматриваю просто как факт. Без оценки. Господь Бог оценит. Факт, которым ничего нельзя, так сказать, поделать, ни туда, ни сюда. Денационализация произошла. Она охватила определенную часть населения. Вот. Искусственно ничего тут поделать невозможно. Вот. Более того, так сказать, общественные условия тоже к этому, так сказать, у нас общегосударственная тенденция, хотя и не подавляется национальность, но все-таки стремление к денационализации есть. Вот. Или это классификация. Ну, в общем, это что одно и то же в данном случае. А раз она существует, то выходит протестантство на, это в виде баптизма, конечно, выходит на первое место. Пока бы потребности.